Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прогнозы – это тема нашей сегодняшней программы. Прогнозы, которые давались до этой войны, и прогнозы на ее окончание. Можно ли их сегодня представить, такие прогнозы? Поговорим с гостями. Я представлю вам их сначала по очереди. С нами Игорь Раевс, военный аналитик Латвии. Игорь, здравствуйте. Рада вас видеть. С нами также политический аналитик из Украины, из Львова в данный момент, Виталий Портников. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами из Лондона на связи Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Андрей, я вас сейчас не назову политическим аналитиком, а назову автором книги, которую вы написали год назад, из которой такой прогноз получился, что «Мама, не горюй». Но мы потом еще об этом вспомним. Спасибо, уважаемые гости. Вот теперь знает наша аудитория, с кем сегодня она имеет дело. И я предлагаю всем для начала послушать пересказ статьи Ивана Тимофеева. Это аналитик, которого мы уже цитировали в связи с тем, какой ущерб понесла Российская Федерация от этой войны. Это его анализ, почему не сбылись, почему никто не верил в то, что война начнется.
2 марта, спустя 6 дней после начала войны, аналитик Иван Тимофеев опубликовал статью, в которой изучил тему прогнозов, которые делали ученые и эксперты о войне с Украиной. Автор отмечает, что все прогнозы оказались ошибочными, потому что эксперты ясно представляли последствия такого конфликта. Они ошиблись в прогнозе, но не ошиблись в оценке последствий. Еще до начала спецоперации было понятно, она нанесет колоссальный ущерб и Украине, и России. Аналитики исходили из того, что понимание такого ущерба – весомый довод – не начинать демилитаризацию Украины. Иван Тимофеев считает, что ученые были правы в оценке последствий, но неверно оценили отношение к ним тех, кто принимал решение. Свой анализ Тимофеев основывает на собственном прогнозе, сделанном еще в ноябре прошлого года. В нем были выделены 7 вероятных последствий такого решения. Первое. Конфликт может затянуться. Допустим, российская армия нанесла вооруженным силам Украины колоссальный ущерб. Однако ВСУ концентрируется в крупных городах. Штурм этих городов грозит значительными военными и гражданскими потерями. В городской застройке нивелируется превосходство России в воздухе и технике. Очевидно, что украинское руководство оправилось от шока первых дней операции. Второе последствие, по мнению Тимофеева, высказанному еще в ноябре, заключается в консолидации Запада. Если раньше решения о санкциях и совместных действиях обсуждались месяцами, то сейчас их принятие происходит в кратчайшие сроки. Третье последствие. Россия окажется в дипломатической изоляции. Четвертое последствие – санкции. Главным следствием станет сокращение ресурсной базы российской экономики, падение доходов и качество жизни россиян. Пятым пунктом в анализе Тимофеева проходила проблематичность осуществления контроля над оккупированными территориями. Удерживать крупную страну с так или иначе враждебным населением будет крайне тяжело. Аналитик в шестом пункте отмечал, что украинское общество, судя по всему, консолидируется на почве противостояния с Россией, причем независимо от региональных различий. Седьмым последствием станет раскол в российском обществе на тех, кто поддерживает и кто осуждает войну в Украине.
То есть последствия, уважаемые гости, последствия Иван Тимофеев описал очень точно, и многие их описывали точно. Вопрос, почему российское руководство все-таки все эти последствия, которые описали для России губительные, в грош не поставило, как вы считаете, Виталий Портников?
Во-первых, я должен сказать, что я не был из тех аналитиков, кто считал, что не будет войны, как вы помните, Елена. Я как раз постоянно говорил и говорил об этом с 2000, я бы сказал, даже 2004 года, а уж после 2014 года было совершенно это очевидно, что большая война является неминуемой, потому что я всегда утверждал, что целью российского политического руководства примерно с начала 90-х годов является возвращение всех территорий, которые якобы потеряны Российской Федерации после развала Советского Союза. И когда Владимир Путин говорил о развале Советского Союза как крупнейшей геополитической катастрофе, то было понятно, что он эту катастрофу хочет преодолеть. И опять-таки, если были какие-то сомнения на этот счет, то после 2014 года, мне кажется, никаких сомнений на этот счет уже ни у кого не должно было быть. Но они были. Были и у западных политиков, были и у многих моих соотечественников, в том числе и у людей, которые стремились участвовать в политическом процессе, вплоть до баллотирования на пост главы государства. Там тоже были очень серьезные сомнения относительно большой войны. Были у чиновников. То есть у всех эти сомнения были, потому что все скажем так, руководствовались собственной логикой, а не логикой Владимира Путина. Вот не этой логикой собирания земель. И по большому счету, то, что господин Тимофеев, а он ведь исполнительный директор, насколько я помню, Валдайского клуба, вполне трезво оценивал последствия, я думаю, что для российского политического руководства никакой особой роли не играло. Потому что они думали не о последствиях, а о цели. И как, между прочим, абсолютно четко сказал Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности России, где принимал решение о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, что сначала там повозмущаются, а потом признают реалии. Вот примерно как Советский Союз. Его же признали там в 30-е годы, хотя после 1917 года никто власти большевиков в цивилизованном мире не признавал. И сейчас пока чевряжатся и признают. Вот из этого они исходили. Я думаю, что они даже могли понимать последствия определенные. Дипломатические последствия, скажем так, экономические последствия. Они то, чего не понимали, они не понимали боеспособности российской армии. Но этого и Тимофеев не понимал в своих прогнозах. Все как раз читали, даже те, кто говорил о последствиях, что российская армия это своих целей добьется. Просто последствия будут ужасающие в любом случае. А то, что российская армия не добьется своих целей за 80 с лишним дней, уже почти 90 скоро будет. Да, этого не прогнозировал никто. Тут я должен сказать, что и я вообще не очень понимал, что это, в общем, армия, рассчитанная на блицкриг, и армия карателей, а не вооруженные силы. Теперь мы и это знаем. Так что, в принципе, меня все это не удивляет.
Виталий, я просто хочу добавить, что единственный человек, который знал, во что это превратится, это вот тот самый знаменитый Михаил Ходоренок, эксперт, который накануне войны написал свою знаменитую статью о том, как мы во все это вязнем, увязнем надолго, и что все не так просто, как вам кажется. Потом он, конечно, поскольку это федеральный эксперт, выступает в эфире федеральных каналов, он пытался ура патриотически говорить, что, конечно, все плохо, но мы должны победить, тем не менее. И в конце концов кончилось тем, что он выдал по полной программе в понедельник Скобеевой, что украинская армия патриотически мотивирована, поэтому очень сложно будет с ней справиться. Этот фрагмент мы показали в своем эфире во вторник. За это наш эфир заблокировали, Виталий, потому что ВГТРК гоняется за этим фрагментом по всему Ютубу, и американская компания Ютуб продолжает слушаться компанию ВГТРК, которую она уже не показывает у себя, но ее роботов и ее фирмы, которые представляют продукт ВГТРК, YouTube слушается, блокирует нам программу и требует, чтобы мы вырезали этот фрагмент. Мы его вырезали, но тем не менее он есть у нас на сайте. Вот я вам рассказала весь комплекс. То есть за этим человеком, Ходоренком, единственный, который вот говорил, что Россия увязнет, вот такая ведется охота. То есть не за ним, а за тем, что он вообще говорит. Цена прогноза.
Мне кажется, что не только Ходоренок об этом говорил. Да. Мне кажется, что и Андрей Федоров что-то подобное говорил в эфире. Было много людей, которые говорили что-то подобное. Но к ним никто не прислушивался. И вы же знаете, что есть же еще одна проблема, Елена, которую вы, я думаю, хорошо понимаете. Есть соглашение. Я не уверен, что оно сейчас действует. Между службой внешней разведки Российской Федерации и военной разведкой Украины о том, что они не занимаются действиями на территории друг друга. Оно с 90-х годов существует, соглашение. Как бы внешние разведки не действуют на территории друг друга. Я понимаю, что это уже все давно не так, но тем не менее за Украину отвечает организация, которая никаких соглашений ни с кем не подписывала. Это Федеральная служба безопасности. Вот генерал Беседа о том, что он арестован, постоянно говорят, мы не знаем, правда ли это. Но у качества иностранного анализа Федеральной службы безопасности, оно ведь общеизвестно. Оно известно с 30-х годов прошлого века, когда Лаврентий Берия и прочие выдающиеся разведчики пытались утаить информацию, которую о начале войны на территории Советского Союза предлагали Рихард Зорге и другие информированные источники. Тут то же самое. Насколько я понимаю, Путин предпочитал слушать не экспертов, там, типа Тимофеева, а людей, которых опрашивала Федеральная служба безопасности, чтобы создать выгодную Кремлю картину. В том числе, как вот сейчас стало ясно по анализу издания «Проект», и Януковича, и Азарова, и прочих там так называемых эмигрантов, которые с 2014 года живут в России, и они и раньше-то не очень-то большой адекватностью политической отличались. Но я думаю, что за эти годы они потеряли ее остатки. Вот на основании всей этой чуши составлялись докладные записки, которые клали на стол президенту Российской Федерации и всем и членам Совета Безопасности. Опять-таки, в этом нет ничего нового, поверьте мне. Так было всегда. Там, сколько я вот слежу за аналитической деятельностью Совета Безопасности в России, и в то время, когда я жил в России, я за этим следил, и уже затем, там всегда было такое качество экспертизы.
Спасибо. И по имени, и по другим причинам. Спасибо, Виталий. И мы предоставляем слово Игорю Раевсу. Игорь, вот вы согласны с тем, что говорит Виталий? А он говорит, что сколько бы ни давали этим людям анализов последствий, которые они огребут, для них собирание земель было важнее. Они перли напролом. Что вы скажете об этом? Почему? Почему вот эти прогнозы о том, что они не решатся, они не сбылись?
Скорее всего, мы смотрим только на одну сторону прогнозов, которые говорили о том, что будут проблемы. Были и другие прогнозы, очевидно, которые показывали о том, что молниеносная война возможна, о том, что украинская армия не способна сопротивляться и не будет сопротивляться вторжению, и о том, что, в принципе, и олигархические элиты, и население определенных районов Украины будет очень позитивно настроено и будет встречать, не будет оказывать сопротивление наступающим российским войскам. То есть мы видим то, что, ну, скорее всего, и были эти два направления, и, ну, к сожалению, российское руководство больше поверило вторым, чем первым. И поэтому произошло то, что произошло.
Спасибо, Игорь. Я предлагаю вам, уважаемые зрители, посмотреть такой сборный сюжет о высказываниях человека, которого вы хорошо знаете по нашим эфирам. Это военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Многие над ним подсмеивались и говорили, что ну, у него апокалиптическое мышление, что он пережимает, перегибает палку, что вот все его вот эти обещания, в кавычках, большой войны, ну все это потому, что ему так положено по работе пугать. Хотя вот другие не пугали, а он пугал. Давайте посмотрим, как это выглядело в наших эфирах.
Есть угроза того, что эти противоречия могут привести к общеевропейской войне, к столкновению между Россией и Западом.
У нас идет реальная подготовка к большой региональной войне. В принципе, вообще сейчас находимся в предвоенной ситуации. То есть готовились немного лет. Это будет полномасштабная региональная война.
Это цитаты военного обозревателя Павла Фельгенгауэра с 2016 года. Уже тогда Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину. Десант репетировал высадку в Одессе, а население России учили любить армию и ненавидеть Запад.
Это, конечно, специальная политика. Продолжение, так сказать, вот сталинского величия, которое должно отблескивать на нынешнюю власть.
Вооруженные силы у нас крепкие, у нас они замечательные, они готовы дать отпор, они вооружены, современно вооружены, они вообще замечательно молодцы. И вот такое есть мнение в обществе. Ну, это не очень правильно, потому что потом вдруг окажется, что они не такие замечательные.
По словам Павла Фельгенгауэра, Россия все это время готовилась воевать не только с Украиной. К войне готовили флот в Прибалтике и Средиземном море. А поводом для его применения, по словам аналитика, сделают так называемую защиту русских людей.
Вот российские войска очень даже вмешиваются в конфликты в чужих странах. В этом не будет никакой особенной новости.
Там идет эскалация, потом мы вступаем, чтобы спасти русских людей, которых там расстреливают бандеровцы или еще чего-нибудь.
Этот предлог Россия в итоге использовала против Украины. Еще один повод вторгнуться – желание
зачистить Украину от натовцев.
По словам Фельгенгауэра, военные чиновники запугивали Кремль расширением НАТО и воображаемым нападением на Россию, чтобы получать больше денег из бюджета. Деньги военные получили, но побочным эффектом такого вранья стало то, что высшее руководство страны на полном серьезе стало убеждать весь мир в том, что американцы в Украине якобы разрабатывают химическое оружие.
Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами.
Заявил Шойгу, что там уже американские какие-то частные военные компании развернулись, химическую атаку готовят в Донбассе американцы.
Да, 120 человек, там огромное подразделение вот этих вот американских вагнеровцев.
Да, вот это нет, это официальное заявление министра обороны на Хабиге. Это не кто-нибудь там даже, как говорится, не Киселев на России сказал. Это не политолог сказал, это сказал министр обороны. Значит, это серьезнейшая угроза.
Мы готовы к любому развитию событий.
По данным Павла Фельгенгауэра, готовила к войне Россия не только оружие, но и гражданскую инфраструктуру. В Москве, например, к 2020 году почти со всех улиц убрали провода между домами. Так город готовили к войне. Но не в смысле, чтобы защитить москвичей, а чтобы в случае ракетного удара Путина успели эвакуировать на вертолете.
В Москве исчезли, например, все троллейбусы, убрали все провода, чтобы убрать с улиц, чтобы, когда уже полетели американские ракеты, а Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. А как сядет вертолет? Ну да, можно там перекрыть движение, там на Кутузовском проспекте может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса?
По довоенным прогнозам Фельгенгауэра, Россия рассчитывала на блицкриг. За неделю проехать полстраны, захватить ключевые города Украины, а дальше диктовать свои условия. Но факты говорили о том, что быстро война не закончится.
Это будет полномасштабная региональная война с участием сотен тысяч солдат той и другой стороны, десятков тысяч единиц тяжелой техники, там тысяч полетов, с возможностью эскалации вмешательства в этом других стран, эскалация это в общеевропейскую войну, там вплоть до мировой глобальной ядерной.
Ну и в нашем последнем эфире, в нашей встрече с Павлом накануне 24 февраля, она была неделю за три, он просто называл день, когда все это случится. Он говорит, вот это такая конкретная пятница. Все это случилось не в пятницу, а через шесть дней в четверг. Вот он был очень-очень конкретен. И я передаю слово Андрею Остальскому. Андрей, здравствуйте. Андрей, мы еще прибережем содержание вашей книги прошлого года на ту часть разговора, где мы будем говорить о возможности дать прогнозы того, что будет дальше. А вот все-таки то, что случилось, вы ведь, наверное, я думаю, не знаю, относились к людям, которые считали, что Путин не решится на эту горячую фазу откровенной войны с Украиной. Почему он решился?
Инстинктивно мне казалось, что он может решиться на это. Но когда меня отговаривали умные люди, накануне, буквально 24 февраля, я говорил по телефону с человеком, не буду называть его фамилию, но он достаточно тесно общается и с Зеленским, и с другими крупными руководителями украинскими. И, как я понимаю, общался с ним буквально накануне нашего разговора. И он меня заверил, что мы держим руку на пульсе, мы точно знаем, что нападение будет, да, но оно будет там, на востоке, это будет касаться Донбасса. А вот тотальной войны, такое вторжение настоящего, это все он пугает, Путин, это блеф. Вот абсолютно уверенно мне этот человек, вполне умный, информированный, говорил. И я решил, что я не прав в своих инстинктивных ожиданиях, и что, наверное, надо все-таки рассчитывать на какую-то степень рациональности со стороны Путина. Я вот, кстати, вот что хотел бы сказать. Виталий хочет поспорить с ним в одном частном определении. Логика собирания земель, она вот побеждает все. Вот согласно логике собирания земель, надо было нападать на Украину и в нее вторгаться. Но, с одной стороны, да, но тут требуется уточнение. Я вот давно уже такой инструмент применяю, пытаясь проецировать разные ситуации и прогнозировать их. Вы знаете мои отношения с Евгением Примаковым, это был мой личный враг, он добивался моего, причем упорно и очень серьезно, моего увольнения из «Известий» в свое время и так далее. Еще мы тоже с ним сталкивались и на других направлениях. Но тем не менее, вот он считается ментором Путина во внешней политике. Путин — человек глубоко невежественный вообще во всем почти, но во внешней политике он сам понимал, что он ничего не смыслит, когда он стал президентом. И вот он брал какие-то там уроки, слушал, там, встречался с Примаковым и так далее. И вот я такой мысленный эксперимент всегда провожу. А вот был бы президентом России в этот момент покойный Примаков, если бы он, конечно, был бы жив еще, а не Путин. Он был. пошел бы на то же самое? И вот мой ответ категорически, знаю его хорошо, нет. Он собиратель земель, он бы мечтал восстановить СССР, да. Но он трезвый человек, который принимает последствия. И поэтому это же безумное, абсолютно обреченное предприятие, то, что Путин решил сделать. А Примаков таких предприятий старался избегать. Так же, как бы он, скажем, никогда не санкционировал покушение на тех же Скрипалей в Солсбери. Даже представить себе это невозможно. Просто потому, что он прагматичен. Он понимал, что результаты будут таковы, что игра точно не стоит свеч. Ведь, кстати говоря, то, что в Солсбери случилось, одна из причин, почему Великобритания сейчас идет впереди всех в помощи Украине. Потому что британское общество было настолько потрясено этим, настолько истинное лицо Путина открылось британцам, что они уже были готовы ко всему, гораздо больше, чем остальные, и не питали иллюзий. Так вот, тут не просто логика собирания земель, тут почти безумная логика, фанатичная вера в какие-то совершенно абстрактные, сверхценные идеи, а на самом деле за этим стоит просто, мне кажется, больное самолюбие и комплекс неполноценности, сильно перекомпенсированный.
Спасибо, спасибо, Андрей. Я все-таки попрошу Виталия эту часть вот вам ответить. Виталий, и мне тоже интересно, действительно, а где эта грань проходит, когда человек хочет прославиться в историю, войти, вот я вернул России то и это, но у него есть черта, за которую он не пойдет, чтобы входить таким образом в историю, а у другого человека нет. Эта грань же, наверное, в психике. Где еще ей быть?
Думаю, что это грань компетентности, Елена. Ну, кстати говоря, вот поговорим о компетентности. Это важный момент. Я подтверждаю то, что говорит Андрей. Действительно, многие представители действующего украинского руководства накануне вторжения, насколько я знаю, говорили о том, что оно будет именно на Востоке. Это правда, Андрей. Не только ваш собеседник это говорил. Просто в отличие от Андрея, я делал противоположный вывод. Я считал, что раз они это говорят, значит, большое вторжение точно будет. Потому что у меня не было никаких сомнений в уровне компетентности, понимаете? Лиц, которые так считают. Я считал, что если они опровергают большое вторжение, значит, оно произойдет неминуемо. У меня была другая формула, чем у Андрея. Но есть еще один очень важный момент, Елена, к которому я хочу вернуться, чтобы вы вообще поняли вот эту вот грань компетентности. Почему вообще возник план Блицкрига? Из совершенно странной веры, что вооруженных сил Украины нет. Что эти вооруженные силы не будут защищать Зеленского. Что Зеленский сбежит. Вы же понимаете, что все это вообще галиматья, а не аналитические выводы. Но они же в этих выводах жили. Почему? И это тоже очень важный вопрос. Почему они считали Украину несостоявшимся государством? Потому что они государство по царям меряют. Они вот не понимали, что украинские вооруженные силы не защищают какого-то конкретного человека на Банковой. Сегодня Зеленского, вчера Порошенко, завтра следующий президент будет. А защищают государство. Вот это было непонятно. Они совершенно не понимали, что президент Украины совершенно не имеет никакого значения, кем он был до своего избрания, комиком или еще кем-то, что это институция, которая обязывает человека совершать определенные действия в определенной ситуации. Кстати, точно так же было, они просчитали с Леонидом Кучмой в 1994 году. Это был явно пророссийский кандидат, который, став президентом Украины, стал, я бы сказал, действовать в логике институции. И сейчас произносит речи, которые могут произносить Степан Бандера, если вы посмотрите то, что говорит Кучма сейчас. Вот в этом была основная ошибка. И поэтому, когда мы говорим, где грань для Путина, для Путина вообще собирался на парад. Потому что, опять-таки, вот 2019 год, он дал Зеленскому шанс капитулировать в Париже по непонятным до сих пор причинам, на это не было никаких оснований. Когда Зеленский не капитулировал, в Москве это объяснили тем, что Зеленский заложник националистов. Это же говорили вслух и Путин, и другие участники политического процесса. Опять-таки, без всяких на это оснований, стали готовиться к нападению. К большому нападению. Вот и все. То есть это очень простая ситуация. Вы хотите найти у Путина какое-то иррациональное зерно, а он действовал со своей точки зрения рационально, потому что он не понимает, что такое государство. 2019 год был воротами в большую войну не потому, что украинцы так проголосовали. Нет. А потому что Путин так это понял.
Уважаемые зрители, я предлагаю сейчас вам вспомнить, ну, конечно, не все смотрели нашу передачу о книге, как теперь выясняется, прогностической книге Андрея Стальского. И, конечно, наши эксперты, которые сегодня участвуют, вот Виталий и Игорь Раевс, они эту книгу едва ли читали, но мы сейчас покажем вам краткий ее пересказ. И мне кажется, что для следующей темы нашего разговора, а это можно ли дать прогноз окончания этой войны и каким будет это окончание, вот это как раз хорошая история послушать, о чем эта книга.
О том, что его собираются убить, президент России узнал в четверг в 20 часов 12 минут по Гринвичу во время прощального ужина с британским премьер-министром в Лондоне. Президенту подложили тонкую пачку бумаги с текстом заранее приготовленного короткого спича. Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил еще один лист, отличавшийся от других по фактуре и оттенку белого. На нем бледным шрифтом было набрано: «На вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие 3-4 недели. Отмените все зарубежные поездки». Так начинается роман Андрея Остальского «Чужой в Кремле. Покушение», недавно вышедший в харьковском издательстве «Фолио». Этот роман своего рода антиштирлиц или штирлиц наоборот. Президент доверяет генералу Антону Щеглову расследование, призванное установить, стоит ли принимать угрозу покушения всерьез, не подозревая, что он чужой. Но на кого Щеглов работает? На американцев, британцев или, может быть, китайцев? Ни на тех, ни на других и ни на третьих. Щеглов вовсе не считает себя предателем. Он сознательно принес себя в жертву, делая глубоко противную ему карьеру в российских спецслужбах, чтобы выполнить одну единственную задачу, важнее которой нет ничего – попытаться предотвратить катастрофу, мировую ядерную войну, способную уничтожить цивилизацию. Во имя великой задачи Щеглов не останавливается ни перед чем. Он лжет, обманывает, прибегает к подкупу, участвует в коррупционных играх верхушки государственного аппарата. Он почти преуспел в том, чтобы превратить себя в суперэффективную, бесчувственную и бездушную машину, которой не свойственны человеческие слабости. Но происходит сбой. Дело оборачивается скверно для него и для страны. Россию, скорее всего, ждет период непомерно жестокого, бессмысленного и почти пародийного тоталитаризма. И все же главная цель достигнута. Угроза ядерного Армагеддона устранена.
Сейчас, когда мир говорит о ядерной войне, к сожалению, уже совсем не гипотетически, а если стало возможным февральское вторжение, то и ядерная война, возможно, не за горами, то мне, конечно, интересно услышать прогноз Игоря Раевса. Игорь, можно ли сегодня хоть как-то говорить о том, когда это закончится? Если да, по каким признакам, по каким основаниям мы можем этот прогноз строить? Или это, в принципе, невозможно?
На данный момент, скорее всего, никаких, скажем так, реальных сроков завершения этой операции предсказать невозможно. Единственный вариант, который теоретически возможен, это если Россия добьется военной победы. Но, наблюдая то, что происходит на протяжении 83 дней на Украине, этот сценарий на данный момент выглядит очень маловероятно. Поэтому, скорее всего, к сожалению, этот конфликт затянется. И предсказывать, так, когда это закончится и как все это закончится, на данный момент достаточно сложно. Потому что, скорее всего, будет какой-то достигнут, скажем так, плохой мир, который лучше хорошей войны. Но это будет только перемирие перед тем, как конфликт будет продолжаться дальше. И надо понимать, что на самом деле Украина – это только первая стадия конфликта, потому что большой конфликт и самое главное противостояние России на самом деле происходит с западными странами, а не с Украиной. Украина – это только первый шажок во всей этой эскалации конфликтов. Так что, к сожалению, нас ждет очень тревожное время, и это будет продолжаться не месяцы, это будет продолжаться годы.
Игорь, а вот почему я предложила вам послушать, о чем была эта книга, и почему меня поразило? Вот спустя год, мы ее обсуждали год назад, но так довольно спокойно мы ее обсуждали. Сейчас меня чем поразило воспоминание об этой книге? Тем, что ведь очень многие, хотелось бы узнать ваше отношение к этому, очень многие считают люди, что нет другого выхода, как вот этот физический выход, описанный в книге. Нет другого. Либо вот случится то, что Андрей год назад написал про этого человека-одиночку, который вызвался и сделал, либо ядерная война. Вот нет других вариантов.
На самом деле другие варианты есть. Да, но это понятно, что это литературное произведение. Но все мы понимаем, что полковники Штауфенберги, они могут быть в любой организации, в любой системе. Скорее всего, такие люди есть и в российских спецслужбах, и в российской армии, которые думают таким же образом и, возможно, ну, что-то такое замышляют. Вопрос в том, удастся ли им претворить жизнь, ну, и скажем так, совершить такое покушение, чтобы оно каким-то образом увенчалось успехом. На данный момент я, в принципе, считаю, что это маловероятно. Не маловероятно, но, скажем так, шансов на успех недостаточно много. Но это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, если все-таки что-то подобное случится. На самом деле я достаточно скептически смотрю на эти вопросы, потому что то окружение Путина, которое мы видим, потому что, да, вот многие заявляют, что Россия все еще такая царская страна, где царь решает все, но надо понимать, что бояре это тоже те люди, которые имеют огромную власть, и вместе с уходом Путина, каким бы он ни был, не уйдет та власть, которую он представляет. Если мы посмотрим на тех людей, которые находятся в ближайшем окружении Путина, которые, возможно, будут теми людьми, которые станут у руля власти после него, на самом деле это мне никаких положительных эмоций у меня не вызывает. И, в принципе, ситуация может даже ухудшиться по сравнению с тем, что мы имеем на данный момент.
Игорь, спасибо. И также мне интересно узнать мнение Виталия Портникова. Виталий, вот этот описанный вашим коллегой Андреем сюжет, который теперь многие воспринимают как единственное что-то возможное. Как вы расцениваете его вероятность? И какими вы видите сроки, странное слово «сроки», но тем не менее сроки продолжения всего этого? Сколько это вообще может продолжаться? Это ведь не бесконечно.
Ну, конечно, не бесконечно, но войны иногда длятся годами, десятилетиями. Подобный конфликт может длиться достаточно долго, он может длиться до истощения одной из сторон или до истощения обеих сторон, и после этого приостанавливаться, а после этого опять длиться. Но предположим себе ситуацию, когда, допустим, вся украинская территория, включая оккупированный в 2014 году Крым и Донбасс, освобождена украинскими войсками. Означает ли это, что война завершена для России? Нет. Потому что в этом случае будут говорить, что Украина оккупирует российские территории. Украинская территория может подвергаться спорадическим ракетным обстрелам. Российская армия может готовиться к освобождению, как это будут говорить по российскому телевидению, оккупированных украинцами территорий. Не будет никакого мира. Просто через какое-то время будет попытка нового нападения. Она может быть отражена, допустим. И так можно прожить достаточно долгое время. Тем более, что мы с вами только в самом начале этого процесса. И никто не знает, какие будут его, так сказать, окончательные военные результаты. Возможно, еще в любом случае, то, что мы сейчас будем наблюдать активные военные действия еще на протяжении многих недель, если не месяцев, это факт. То, что если даже наступит перелом в этих военных действиях, этот перелом может быть в лучшем случае охватить только освобождение украинской территории, но это тоже вы понимаете. Украинские войска не перейдут на территорию России и не будут оккупировать российские регионы. А это значит, что российский режим может в любой момент готовиться к контратаке. Поэтому мы с вами действительно в начале процессов. И никакого выхода из этих процессов, те все время говорят, есть ли свет в конце туннеля? Его нет. Единственный свет в конце туннеля, который я вижу, это действительно полное освобождение украинской территории. Полное, подчеркиваю. И одновременное вступление Украины в НАТО.
А вот смотрите.
Чтобы Украина оказалась под...
Да, да. В НАТО. А вот эта вероятность, о которой написал Андрей. Смотрите, что получилось. Я хочу еще рассказать вам год назад с этой книжкой. Ее же не стали в Москве издавать. Ее в Москве не побоялись, потому что, хотя это, казалось бы, это литературные персонажи, художественное произведение. Но да, сама вероятность того, что на президента Российской Федерации случится нападение, и оно будет успешным, напугало издателей, которые, в общем, были достаточно в России вроде бы свободны, гораздо свободнее, чем медиа, редакторы. Она их напугала настолько, что Андрей издавал свою книжку в Харькове. И вот, Виталий, относитесь ли вы к тем людям, которые все-таки, как-то где-то в глубине души надеются на этого самого одиночку?
Во-первых, я хочу вам сказать, что в политике может быть все, что угодно. Во-вторых, я хочу, чтобы мы, политические аналитики, в отличие от генералов, не жили прошлыми войнами. Потому что мы исходим из того, что если Путин исчезнет, то начнется депутинизация. Я это очень часто говорю. А может оказаться, что это вообще ложный тезис. Что на место Путина придет человек куда более радикальный и жесткий. И эта ситуация не улучшится, а ухудшится после его исчезновения. Где у нас гарантии, что после Путина будет так, как после Сталина? Или после Брежнева, Андропова, Черненко? Ведь может быть противоположный вариант. Ведь может быть оказаться, что Путин — это кайзер Вильгельм. А Адольф Гитлер на самом деле еще впереди, просто мы еще его не видели, поэтому воспринимаем в качестве фюрера Путина. Политика, она ведь не подчиняется законам прошлого, она подчиняется законам будущего, поэтому это нельзя никак предсказать, поймите. Особенно, когда начинается война. Может появиться кто-то, да, он может уничтожить Путина как из-за того, что Путин губит Россию, так и из-за нерешительности Путина, который никак не может вот решительно уничтожить всю эту скверну. Ударить не по Украине, которая всего лишь вассал Запада, а по самому Западу, который поставляет оружие Украине и позволяет ей убивать российских солдат. Откуда мы знаем, что будет в голове у преемника Путина, Елена? Если это преемник будет какой-нибудь Патрушев или Медведев. Может быть, это будет совсем другой вариант, чем тот, который мы ожидаем. Как это можно предсказать, когда речь идет о личностном уровне? Мы говорим о тенденции. Тенденция говорит о том, что империя пытается возвратить себе свои земли, как она считает, и не имеет для этого никакого реального военного, политического и экономического потенциала. Что эта империя будет делать для того, чтобы доказать, что она способна, связано не с личностью Путина, а с самой тенденцией. Она, безусловно, надорвется. Но может ли она, надрываясь, совершить страшные преступления, вот, типа какого-нибудь тактического ядерного удара, мы не знаем. Может быть, все что угодно, потому что они все время руководствуются ложными выводами.
Виталий, спасибо. Все, что вы сейчас сказали, это очень интересно. Я хочу это обсудить с Андреем Астальским, автором вот этой книги, которая вдруг стала довольно точным прогнозом того, что сейчас происходит. А вот, кстати говоря, Андрей, почему люди, аналитики, политологи больше, скорее любят делать акцент на том, что после Путина может стать еще хуже? Потому что хотя бы сам факт смены, он уже должен быть позитивным и должен внушать какую-то веру. Я заметила, что очень давно, несколько лет уже, вот есть такая тенденция, кстати говоря, даже у прокремлевских политологов, говорить о том, что ну так уйдет Путин, так хунта придет. Вот это вот слово «хунта придет», оно действительно из выступления в выступление. У нас даже яблочница вот во вторник была в эфире. Галина Михайлова тоже прозвучала, что если он уйдет, там же хунта может прийти. Почему не внушать людям мысль, что уже хорошо, что поменяется, что сам факт того, что другой будет, уже, может быть, их обнадежит. А они боятся потерять Путина, потому что хунта придет. Вон у вас, кстати говоря, в книжке тоже пришла. Ядерной войны избежал, а вот ухудшение ситуации после гибели этого президента не смог.
Да, понимаете, тут, во-первых, вот что. Исчезновение Путина не обязательно означает исчезновение путинизма. Но ведь Виталий сам только что сказал, что эта империя не располагает, и любому разумному человеку это, разумеется, понятно, с соответствующим потенциалом, военным, экономическим и так далее, чтобы эту войну выиграть. Поэтому надо, чтобы не просто хуже Путина пришел человек, а еще глупее его или на том же уровне полной дезинформированности, в которую сам себя Путин загнал, создав эту вертикаль власти, где ему докладывают только то, что он хочет слышать. Вот думают, что именно так неизбежно произойдет, наверное, неправильно. Может. Я не говорю, что это невероятный сценарий. Да, возможность это есть. Но мне кажется, что все-таки шанс, и причем серьезный шанс на то, что война на этом закончится при исчезновении Путина, существует. И поэтому вот бояться этого, мне кажется, вот, ну, мне кажется, нелогичным, по крайней мере. Что, так сказать, потеряет мир, если Путина не станет? Дело в том, что, как мне кажется, он вот из-за своих личностных вот этих качеств, целого набора, и 20 лет абсолютной власти, окруженной этими льстивыми, ничтожными личностями, которых он и выбирал по тому методу, по тому критерию, чтобы они поддакивали ему во всем и всегда, и только докладывали ему то, что ему приятно слышать. Вот такая личность накладывает на все происходящее очень серьезный свой личностный отпечаток. Он и страну переделал по своему образу и подобию. И это, конечно, феноменальное явление, если задуматься. То есть ничтожная личность, некомпетентная фактически ни в чем, не образованный толком, не понимающий ни международной политики, ни истории, ни идеологических вообще споров, в которых он пытается участвовать, но на самом деле, кроме Ивана Ильина, там он ничего, видимо, толком и не читал. Ну, я имею в виду этот знаменитый спор западников и славянофилов. У него очень искаженное и странное представление о нем. И вот этот человек из системы власти существующей, и да, российской традиции, тяжелой, многовековой, может подчинить огромную страну вот себе настолько, что она начинает копировать его уже в своих установках по отношению к миру и к войне. Ну и поэтому, да, мне кажется, что абсолютно не стоит вот опасаться того, что с исчезновением Путина будет только хуже. Посмотрите, вспомните это историческое заседание Совета Безопасности. Вспомните эти лица. Ведь, в общем, на них читалось совершенно, что мы понимаем, что происходит катастрофа, но мы ничего не можем сделать. Мы должны подчиняться вождю и все, потому что такова наша планида. Ведь почти на всех лицах это читалось. Кто там может быть хуже Путина? Ну, Патрушев может быть, да. Еще там пара каких-то фанатиков. Я слышал из очень хорошо осведомленных источников, что в аппарате президента 90% сотрудников были в полном ужасе от того, что он делает. Не потому, что они хорошие люди или они тепло относятся к Украине, ничего подобного. Они законченные циники. Но даже у них при их примитивности хватало ума понимать, что к чему это может привести и чем это может кончиться. И то же самое в Министерстве иностранных дел, и то же самое в Кабинете министров. Ну, есть исключения, да, среди генералов там раскол, как я понимаю. Есть меньшинство, к сожалению, тех, кто мыслит так, как мыслит Михаил Ходоренок, отчасти, как мыслит Леонид Ивашов, который тоже предрекал, что это будет колоссальная катастрофа, и продолжает и на этом и сейчас настаивать, при том, что он ярый антизападник, фанатический враг либерализма. Тем не менее, у него тоже хватает ума, чтобы трезвее видеть эту ситуацию. Ну и даже не знаю, вот исчезает Путин, его президента становится Мишустин, которому эта война, конечно, даром не нужна. Ну, представляете себе, что непременно тогда военно-государственный переворот устроит Патрушев с этой частью генералов. Ну, может быть и так. Конечно, до конца нельзя это отрицать. Но все-таки есть значительный шанс, что тем более в условиях такого кризиса эти, в общем-то, трусоватые люди на такие резкие поступки не решатся.
Тем более, Андрей, вот хорошо, что вы об этом заговорили. Давайте мы нашей аудитории напомним этот совершенно замечательный эпизод о том, как на этом Совете Безопасности унижал Владимир Путин Нарышкина.
Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.
Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их?
Да, я...
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании.
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение.
Так и скажите, да или нет.
Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
Хорошо. Пожалуйста, садитесь. Спасибо.
И вот, Андрей, после такого унижения, на какую лояльность он рассчитывает? Это же можно только молчать. То есть он может рассчитывать на молчание, что тот же Нарышкин будет затаиться и молчит. И не выступает против него публично, как когда-то выступил. Говорят, что выступил на совбезе Сергей Иванов, поэтому и был отстранен. Зачем он устраивает эти публичные порки своим, казалось бы, вот таким близким людям? Хотя и на принципиальном Совете Безопасности, где должны были кровью расписаться, что правильно делаешь, давай, надо идти.
Потому что это очень в значительной степени личная вендетта господина Путина. Его личные комплексы во всем этом реализуются. Никакому этому своему окружению он не доверяет. Ну, может быть, за исключением, да, там, Патрушева, Шойгу, я не знаю, еще нескольких человек. Но он их презирает. Он это, кстати, показал. Там просто невозможно было другого вывода сделать, просто смотря на выражение его лица и на выражение других лиц. Он, кстати, например, не только... Ведь Нарышкина там унизил, он еще прервал и фактически унизил своего любимого Козака, или Козак, надо фамилию произносить, продолжаются споры филологические вокруг этого. Но вот, допустим, назовем его Козак, он пытался сказать что-то, что мне бы хотелось все-таки еще проговорить, ведь могут быть последствия с Западом, это очень серьезная проблема, сказал Козак. И тут Путин не выдержал. Он никак не готов был признать, что существуют какие-то серьезные проблемы. Он уже все решил. Как смеет этот Козак, который всю жизнь, кстати, при Путине, наверное, лояльнее человека нет, ну, Медведев, может быть, еще. И вдруг он такое говорит, да, фактически публично. Вот он теперь сидит, говорят, в своем кабинете, бумажки перебирает, фактически лишенный всякой реальной роли пока во внутренней политике. Может, его простят, а может быть и нет. Но это вот еще один фактор, который показывает, что там на самом деле творится. И что насколько изолирован Путин, и насколько он представляет даже вот не интересы какого-то этого узкого круга чекистов, а просто вот свои личные какие-то вот эти сверхидеи, темные совершенно, свой какой-то даже, знаете, ведь, а улыбочка, как он об этом все говорил, в этом же даже какой-то просто садизм уже есть, понимаете, вот невозможно избежать такого вот вывода, глядя на него. Ну и в таком случае, да, еще раз подчеркну, уход Путина не будет означать конца путинизма к несчастью внутри страны. Как раз я и в своей книге описал, что после этого террор еще сильнее развязывается против всех либералов и прозападников внутри России. Но новое руководство, отвратительные, в общем-то, люди, которые губят Россию, но они не хотят умирать. Они не могут подумать всерьез о ядерной войне, об уничтожении миллиардов людей. А Путин об этом думает. Он вообще, такое впечатление, мог бы на это пойти, не моргнув и глазом. Для него это вообще не моральная проблема. Вот во что он превратился за эти 20 лет. А может быть, и всегда был внутренне таким, трудно сказать.
Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Я хочу Игорю Раевсу переадресовать то, что вы сейчас сказали. Игорь, вот если действительно, ну вот на этой чаше весов, когда одни пугают и говорят, что будет еще хуже, а другие говорят, что наоборот есть надежда, потому что другой человек придет и будет, ну, больше хотя бы физически опасаться за существование страны, своих близких и себя. Но я, например, вот склоняюсь тоже к тому варианту, о котором говорит Андрей. А вы считаете ли, что действительно это убедительно выглядят доводы тех, кто говорит, что любые другие, они действительно будут просто рациональнее по части самовыживания, а Путину уже все равно. У вас есть ощущение, что ему все равно, и я готов уйти туда, но только утащу за собой весь мир? У вас есть такое ощущение?
Теоретически, да, такое положение вещей возможно. Но то, что я, скажем так, я более чем уверен, что тут был такой термин депутинизация. На данный момент я не вижу вообще даже теоретической возможности такого процесса в России как такового, потому что единственный вариант, когда что-то подобное может начаться, это если с потерей Путина Россия одновременно с треском проиграет военную кампанию на Украине. То есть, в принципе, Россия должна встать на грань, скажем, такой катастрофы, чтобы население страны и люди, которые там живут, поняли, что жить так дальше нельзя и необходимо что-то менять в стране, менять кардинально. Тогда мы можем рассчитывать на то, что начнутся какие-то реальные демократические процессы в стране, и реально произойдут изменения, и тогда, конечно же, появятся силы, которые смогут продвигать эти процессы вперед. Но на данный момент пока что в ближайшее время я такого развития событий не вижу.
А Игорь, а почему мы все время забываем о том, что случилось с 85 по 88? Это довольно быстро в людях, вдруг люди, которые много, гораздо дольше жили в этой коммунистической зашоренной системе, произошел этот слом, и вы помните, что происходило уже в Латвии. В 89-м уже она освободилась от этого Советского Союза, фактически. Там еще не юридически, но фактически. Это очень быстро, сознание меняется очень быстро. Мне кажется, вот в это время, в наше время, в которое мы живем, оно еще быстрее будет меняться под давлением вот такого рода экстремальных обстоятельств. Только что маячила угроза ядерной войны, уходит человек, который нес в себе эту угрозу, и люди с облегчением вздыхают и перестраиваются, и, может быть, гораздо быстрее, чем во времена перестройки.
Видите, ситуация, скажем, если мы берем аналогию с тем, что происходило в 80-е, 90-е годы, то да, мы все были частью Советского Союза, но ситуация в разных республиках, в разных частях Советского Союза все-таки была, резко отличалась. И отличалось и отношение людей, и то, как они понимали свое место в стране, оно все-таки было разное. И поэтому мы видим, что, ну, скажем, балтийские страны, мы очень четко пошли в одном направлении развития, и мы продолжаем развиваться. Мы стали членами ЕС, членами НАТО, и, в принципе, это, ну, мы сейчас, не, к счастью для нас, являемся неотъемлемой частью того, что называется Запад. Мы видим, что в России, да, эти тенденции в 80-е годы как бы подвинули Россию в одном направлении. Но как только начались, скажем так, 90-е голодные годы, это, в принципе, затормозило все демократические процессы в России. И вот это желание, что кто-то придет и наведет порядок и расставит все по своим местам, а эта тенденция в обществе была, и такой человек нашелся. Он это сделал, и, ну, будем честны, не надо лукавить, достаточно большой процент населения России все-таки поддерживает Путина, несмотря на то, что он сейчас делает в Украине. Поэтому ситуация в разных странах разная, население разное, их отношение к событиям тоже разное. И все эти вещи надо принимать во внимание, когда мы прогнозируем, каким образом будет развиваться ситуация в той или ином месте.
Спасибо вам, Игорь, спасибо вам за этот комментарий. И мы сейчас предлагаем нашей аудитории посмотреть опрос московских прогнозистов, как люди, как прохожие сегодня в Москве отвечали на вопрос, когда все это кончится. Мы это комментировать уже с гостями не будем, делайте выводы сами. Я с вами прощаюсь, до свидания.
Для этого быстро ничего не сделаешь. Менталитет такой у людей, заложили что-то людям в голову на Украине. И вышибить это так просто, наверное, не получится. Нужно время.
Да я думаю, в ближайшее время не наступит. И, наверное, это надолго все продлится. Конечно, как бы это грустно ни звучало, но не скоро, мне кажется.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что Америка лезет туда, куда не надо.
А это банка сказала в 26-м году. Это будет обязательно.
Когда избавиться от... Ну, неправильных людей, я так назову, да, которые не дают там жить людям, тогда все наладится.
Наверное, когда люди будут уметь говорить, договариваться, любить, прощать.
Ой, хочется, конечно, чтобы наступило уже как можно быстрее. Ну, я надеюсь, что это будет уже этим летом.
Мне кажется, когда наше управление одумается... Больше мне ничего сказать.
Это очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Думаю, что должно все решиться, потому что, я думаю, все за мир. Это очень важно.
Должны договориться о чем-то. Наверное, на какой-то компромисс все должны пойти. Причем не только Россия и Украина, а в целом, наверное, должны участвовать несколько сторон. И найти, просто договориться, и все. Для этого и существует, наверное, дипломатия.
Я думаю, совсем скоро. Я, по крайней мере, в это очень верю.
Хотелось бы надеяться, что в ближайшем будущем. Как скоро, пока неизвестно.
Ну, то, что он настанет, это обязательно. Ну, вот будем ждать результаты той операции, которая проводится. А мир должен быть обязательно между нашими народами, украинцами, белорусами и нами, потому что это одно из условий выживания и жизни нашей цивилизации.
Война простым людям вообще не нужна. Простым людям. Верхний эшелон – это верхний эшелон, а простые люди – это простые люди. Идут колоссальные потери и в бытовом, и в социальном, материальном смысле. Идут людские потери, срабатывает человеческий фактор негативно. Вот. Эта война не нужна никому.
Я не могу сказать точно этот вопрос, но мне кажется, мир должен быть между людьми. Тогда и будет мир между всеми нами.
Осенью.
А почему вы так считаете?
Потому что ресурсы кончились в России. Все, дурачков больше нет. Воевать за